В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день, друзья! Добро пожаловать в книжный клуб. Сегодня у нас 10 марта 2017 года. У микрофона Мария Романова. И, как всегда, у нас на столе новая книжка. На этот раз, мне кажется, очень-очень интересная. Называется она «О страстях и искушениях». Вышла в издательстве «Никея». И представляет из себя сборник интервью с психологами, психотерапевтами. И вот сегодня у нас в гостях одна из авторов этой книги, Наталья Инина, психотерапевт, руководитель Центра практической психологии Российского православного университета. Добрый день, Наталья.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мария, здравствуйте.
Но вот я думаю, что стоит сначала рассказать о самом издательском проекте, потому что такой интересный, вроде бы тут тема такая выбрана, вот восемь таких основных страстей: гордость, тщеславие, гнев, блуд, сребролюбие, чревоугодие, печаль, уныние. Вот. Но при этом все это так интересно развивается в жанре такой живой беседы с психологами, психотерапевтами
и психиатрами.
Психиатрами в том числе. То есть хотелось бы, чтобы вы представили в целом замысел этой книги.
Ну, мне кажется, что переоценить довольно трудно вот такое событие. Действительно, мне кажется, этот проект такой уникальный, и я надеюсь, не первый, но не последний, когда к вопросам такого духовного порядка, как бороться со страстями, что такое страсти, как их победить, обращаются не к духовным лицам, да, а именно к психологам, к практикам, к психиатрам, то есть к тем профессионально работающим с вот этой некой реальностью живой жизни людей, вот, которые каждый день не работают с людьми, так сказать, причем не в рамках исповеди, допустим, да, духовной беседы, а именно хотела бы даже сказать, не с точки зрения какого-то покаяния, вот человек приходит, говорит, знаете, я, так сказать, согрешил, вот у меня такая-то проблема. Mm-hmm. А задача психолога не просто выслушать, а помочь это победить.
Разобраться наверное,
в себе, с причинами, да. И мне кажется, что вот такой разговор довольно конкретный, потому что это не просто некие, так сказать, советы духовных отцов, некие теоретические рассуждения, это практика. Это, например, вот в моих главах я разбираю довольно много практических случаев, которые касаются и блуда, и уныния, и гордости, гордыни, и чревоугодия, так сказать. И мои коллеги делают то же самое, потому что действительно более наглядного примера, как живой человек, живая история, трудно представить.
А давайте начнем с этого слова «страсть», потому что мне кажется, что если вот сейчас выйти, как говорится, на улице, да, и спросить, да, людей, да, что такое страсть, они, скорее всего, ответят, ну, сильное чувство, влюблённость,
да, да,
какая-то.
Хорошее,
да,
как
что-то
правило, да,
хорошее, что-то такое, что тебя вот прямо,
страсть творчества,
да, перевернуло, так, дало вдохновение. Но здесь, в этом контексте, иное значение имеет это слово.
Да, конечно, здесь идет разговор все-таки в такой некой традиции духовной. И страсть как некий антипод такому здоровому в духовном плане состоянию человека. Да, это что-то, что овладевает нами, что-то, что является как бы большим, чем мы, хотя должно быть все наоборот. Не может быть больше, чем человек, стремление его к противоположному полу или желание съесть лишний бутерброд или кусок пирога. Это просто невозможно. Да? Но, тем не менее, это происходит, когда приходит взрослый, осмысленный человек, женщина, например, чаще всего это женские проблемы. Я ничего не могу с собой поделать, я не могу совладать с аппетитом, понимаете? Это говорит там не ребенок, не 12-летний подросток, а 30-40-50-летний человек. Казалось бы, что ему мешает. И это правда, она действительно не может с собой совладать. То есть это некое такое пагубное захватывающее человека, его воля, его сознание, состояние, с которым он не может справиться.
А почему вот это возникает? Вот вы сейчас сказали, захватывающее человека состояние. То есть человек, видно, сам находится в каком-то таком, ну, дисгармонии, что происходит это, что это возможно, да?
Ну, конечно, было бы традиционно ответить классически в духовном ключе, потому что страсть все-таки это понятие, категория духовная, да, так сказать, человек теряет связь с Богом, да, как бы отворачивается от Бога, и его природа, так сказать, она извращается, да, вот мир раскалывается на добро и зло, и человек живет в мире так называемым падшим. Но, честно говоря, все-таки я бы предпочла остаться в пределах своей профессии, компетенции, да, и мне кажется, что вот если говорить с точки зрения психологии и практики психологии, то видно, что действительно, святые отцы, вот, богословы, они правы, когда говорят о том, что страсть – это духовный недуг. Это действительно так, потому что когда человек находится в каком-то глубинно нездоровом состоянии, то есть не в контакте с самим собой, да, в широком смысле не слышит самого себя, его жизнь, она вроде бы стремится к счастью и к благополучию, а тем не менее все, что человек получает, его не удовлетворяет. Вот он хотел квартиру, машину, дачу, ну вот получил. Счастливен от этого не стал. То есть что-то внутри, в нем, в самом происходит, что ищет какого-то предмета. И в каком-то плане любая из страстей – это некое опредмеченное вот это вот беспокойство. На самом деле, поиск Бога, если говорить.
Это, может, жажда любви, утверждения?
Да, но вот поиск гармонии, как угодно можно это называть, да, поиск правды, справедливости, мира, любви, добра. То есть в пределе поиск какого-то духовного смысла человеческой
но
жизни.
Но только так вот уродливо как бы выраженное, да?
Да, и уродливо, и как бы очень так, почти даже примитивно, если так можно сказать. Потому что страсть, она такая неприглядная вещь. И человеку довольно трудно сказать, вы знаете, у меня страсть там с ребра ли у меня, да, я не могу потратить лишний рубль, там, не могу отдать никому ничего. Завидую богатому человеку и так далее. Неудобно как-то о себе так говорить. Но если, так сказать, стать честно перед самим собой, то я думаю, что у каждого есть какой-то свой вот этот такой теневой закоулок души, такое страстное место. Другой вопрос, что, понимаете, есть такая тенденция, ну, таких, знаете, неофитских людей, которые приходят ну, в церковь, как бы вот, находят некие духовные такие опоры, и вот они начинают занимать такую позицию всезнайства и оракула, становятся оракулами, да, и начинают говорить, вот ты должен преодолеть, победить, вот ты такой унылый, а должен радоваться. Угу. Слово «должен» все время звучит.
Угу. А человек не работает, да? А вот когда ты знаешь, что нет, должен, а
оно не работает.
Не работает просто.
Да мы все знаем, чего мы должны, понимаете? От этого ничего не меняется, как известно, в жизни. Тысячи лет мы знаем, что лучше быть счастливым, радостным, добрым, справедливым, но, тем не менее, грехи одни и те же, страсти одни и те же. И вот психология показывает, и в этой книжке это очень здорово видно, что за вроде бы формальной какой-либо страстью, вот которую вы, Мария, перечислили, есть очень много чего разного. И когда ты начинаешь понимать, что вот в данном случае мешает, например, победить жадность, вот эта проблема, а в том случае какая-то другая. Вот за блудом у одного скрывается одно, у другого другое. Даже уныние или гордость, или, как говорят, так сказать, традиция духовной гордыни, да, за этим тоже много чего может скрываться. Например, за унынием просто депрессия какая-нибудь психическая, понимаете, клиническая. И это совсем не про страсть, а про недуг физический, психический, и тут никакой воли не справишься. То есть нужны адекватные формы помощи.
Друзья, у нас сегодня в гостях психотерапевт, психолог Наталья Инина, руководитель Центра практической психологии Российского православного университета. И мы говорим о книге, вышедшей в издательстве «Никиен», она называется «О страстях и искушениях». Если у вас есть вопросы какие-то, готовьте, задавайте, звоните, пишите нам, мы будем очень рады.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира. 8 800 333 1706. А также на сайте radioteos.ru.
Итак, мы продолжаем разговор о книге, которая называется «О страстях и искушениях». Вот здесь автором стоит Леонид Виноградов. А
да.
Он, скорее, не автор, а, наверное, журналист, который брал эти интервью.
Да, все, да? Ну, автор идеи, так сказать, он, насколько я вот знаю, он довольно долго вынашивал эту идею. Мне кажется, такая очень ценная, я бы уже об этом говорила. Мысль, которую он реализовал, слава богу. И вот издательство «Никеева» всячески этому помогло. И вот я помню прекрасно, как... Вот если мы можем перейти к какой-то конкретике, например,
давайте, да,
то вот я помню звонок по телефону, звонит мне Леонид и говорит, знаете, ну, если я правильно понимаю, вот, наверное, вы мне можете помочь проблемой чревоугодия, потому что я собираюсь написать там книгу, вот, ну, взять такие интервью с психологами. Я немножко как-то удивилась, думаю, почему чревоугодие?
Ну, там у вас уже говорится, что чревоугодие открывает двери всем остальным страстям.
Вы знаете, я это узнала, когда он поставил передо мной задачу
выяснить. Когда стали изучать вопрос, да?
Дело в том, что все было на очень так забавно и немножко так как бы весело для начала, потому что он просто увидел меня на канале... Ну, как бы одном из центральных каналов у нас была программа с Максимовым как раз о здоровом образе жизни. Я там участвовала как раз с моим учителем, нашим профессором, братцем Борисом Сергеевичем. Мы говорили о том, что, конечно, очень здорово, что сейчас такой модный вот, здоровый образ жизни. Все
очень,
подсчитывают
очень
калории,
модно,
понимаете, бегают там, чего-то не едят, шагомером живут, спят, сидят, едят. То есть, в общем, все как-то под контролем. Такого здорового образа жизни. У нас был совершенно прелестный оппонент, режиссер. Я еще подумала, как хорошо он выглядит, а ему 50 лет. Прям мальчик такой бодрый, весь в маечке, как сейчас модно, накачанный. Очень такой яркий представитель здорового образа жизни. И видно было, что ведущий очень как-то приуныл, потому что не собирался говорить о калориях. А наш визави все время пытался свести как раз к калориям и к белкам, углеводам и жирам. И я как-то не могла понять, как сбить-то эту вот тему. Я говорю, слушайте, скажите, а зачем вообще вам вот это надо? Вот зачем? Вы так здорово обо всем об этом говорите. Прям хочется выйти и начать здоровый образ жизни. Вам зачем? И вдруг он говорит поразительную фразу. Он говорит, ну, знаете, моя жена вдвое меня младше, и моей дочери 1 год. И мне хочется дожить до ее свадьбы. И вот тут становится все на свои места. Как бы место здорового образа жизни, понимаете, вот место общей жизни человеческой, мечте, смыслу, каким-то ценностям, любви, отцовству. И вот эта передача Леонида как-то она зацепила. И он решил, что я специалист по
чревоугодию.
Точнее, по борьбе с ним. И меня это увлекло невероятно, потому что я действительно очень много для себя открыла. Я стала читать много святых отцов, как-то сопоставлять своей практикой. Поразилось множество каких-то соотнесений и очень таких попаданий взаимных. Понятно, что психология стоит уровнем ниже, она занимается сферой души, а все-таки богословие занимается областью духа, но, тем не менее, мы же все-таки трехсоставный такой, так сказать, человек, понимаете, тело, душа и дух у нас присутствуют одинаково, ярко. И оказалось, что очень важно психологу знать, что говорят святые отцы, и вообще традиция духовная, но я думаю, что не менее важно знать, так сказать, духовным людям, да, священникам, богословам, то, что может показать психология.
А вот мы уже заговорили, раз уж про чревоугодие. Вот, наверное, для многих будет такой вопрос, вот где граница? Где граница между желанием, допустим, есть не какую-то пресную, а вкусную пищу, да?
Да.
Или вот быть здоровым, или впадать уже в такую крайность, что это здоровый образ жизни становится просто манией для тебя.
Да,
да. И тогда это тоже ненормально, правильно же?
Да, абсолютно вы правы. Вы практически как бы вот, ну, в вашем вопросе есть, собственно, ответ, когда это начинает владеть мной, когда я перестаю управлять этим процессом, то тогда, конечно, мы можем сказать о том, что есть склонность, есть некий риск впасть вот в эту страстную зависимость. Ну, давайте представим себе такую ситуацию, когда человек такой в глубокой депрессии, ну, даже не клиническая, а просто в его жизни какие-то происходят трагические вещи, да, и там близкие люди болеют, там что-то с работой, в семье какие-то неурядицы. И я даже часто прибегаю к такому приему. Я говорю, например, такому человеку, который приходит вот просто обесточенный, без ресурсов. Я говорю, вы знаете, но ведь вас окружает очень много возможностей радовать себя. Вы совершенно не погасшие, как будто вам жить не то, что неинтересно, а не хочется. Часто люди говорят, да, это правда. Но, может быть, тогда просто попробовать посмотреть вокруг себя, вот побалуйте себя вкусным чаем там, с чем-нибудь, да, побалуйте себя хорошей природой, прогулкой. То есть...
У нас есть вопрос, может, конечно, по теме. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, это Дмитрий, меня заинтересовала эта тема, но, извините, вот вы говорите, что проблемы одни и те же уже там тысячи лет, но, по-моему, все-таки решения тоже одни и те же, это не неофитство, и вот мне в этом смысле близко книга пастора Ерма, там злые страсти, они предстают в образе полуобнаженных жен таких злых страстей, соответственно, они сопряжены злодейству, а им противостоят девы добродетелей, своей энергетикой защищают. Соответственно, чтобы обручиться этим девам добродетелям, нужно подвижничество и как бы царство Божьей силы.
Спасибо, берет. Поняли.
Спасибо. Замечательно. Ну, можем сразу как-то двинуться в ответ на вопрос. Да, безусловно, здесь нет никакого противоречия. Речь идет о том, что человек, находясь, но мы говорим сейчас о современном, конечно, человеке, вот в этом современном обществе, напичканном гаджетами, рекламой,
потоком информации,
агрессивным довольно потоком информации. Психологи прекрасно видят разницу просто психологического здоровья современного человека и хотя бы там того, кто жил ну, даже 50 лет назад, на самом деле, а уж не говоря о 100 или там 150. И в этом плане человек современный довольно плохо ориентируется в том, что такое добро и зло. Эти понятия очень смазаны и часто субъективированы. То есть, когда мы, например, говорим человеку, ну, вот такому, например, о котором я говорила до звонка, который еле стоит на ногах, да, на которую обрушилась куча испытаний, но мы можем сказать ему, ну, знаешь, ты сейчас в страсти уныния,
Противостань-ка ей, давай.
Ну, как бы, так сказать, начни как-то вот аскезой заниматься, да, противоборствуй. Я вас уверяю,
ну, наверное,
у него не будет
станет,
возможности
да,
никакой. Да. И все вот такие мастера, вот, так сказать, духовные, они прекрасно это понимали. Потому что, например, у одного богослова я прочитала замечательную мысль, что, и она, кстати, повторяется у многих других, что вот, это вот этот подвиг самоотречения может быть только когда есть положительное самоотношение к себе. Понимаете, очень тонкая, очень психологическая мысль. То есть мы можем себя преодолеть только тогда, когда с собою согласились.
Согласились в каком смысле?
Ну, например, когда мы понимаем, что когда нам плохо, у нас есть возможность позаботиться о себе, да, возле ближнего, как самого себя. Вот с первой части у нас хорошо, а со второй не очень. И это не про потакание себе, это про ну, некую отношение с любовью и к другому, и к самому себе. То есть когда-то у нас есть возможности, силы и энергии для того, чтобы ну, действительно какой-то подвижнический шаг совершить в жизни, да, преодолеть эго, сделать что-то для другого, для ближнего, дальнего. Хотя мне сейчас это не хочется делать. А когда человек, понимаете, находится в кризисном состоянии, в тяжелейшем, то этих примеров очень много, то им занимаются, не он кем-то занимается, а им занимаются, и призывают его тоже о себе позаботиться. То есть это тонкая и очень такая практическая реальность. Ее нельзя разделить на черно-белый мир.
То есть получается, что преодоление любой вот страсти, да, любой такой вот какой-то ну, порочной наклонности, оно должно начаться с любви к самому себе.
Безусловно. Безусловно, и в этом повороте к себе, на самом деле, мы поворачиваемся к Богу тоже, потому что, понимаете, вот, например, вот последняя тема этой книги «Уныние», и я тоже ссылалась на некоторых таких богословов, в частности, была такие замечательные, вышли книжки недавно, Гавриила Бунги, который опирался на теорию Вагрепонтийска, 4 век, отец-пустынник, такого, как его называли первым христианским психологом. И он говорил о том, что такое уныние, да, это последняя страсть. То есть, если гордыня первая, то уныние последнее. То есть, это полное глубокое одиночество, так сказать, полная потеря связи с Богом. То есть человек, как он говорит, удивительно точно, попытался повернуться к себе, отвернувшись от Бога, и тут же потерял себя. То есть когда мы пытаемся увидеть себя, мы одновременно поворачиваемся к Богу. Потому что Бог, он ведь доживет в моей душе, и через мою глубинную вот эту часть меня я могу молиться, я могу с ним говорить, я могу о чем-то его просить и на самом деле получать ответ. То есть, иными словами, некое самоотношение очень важно в борьбе со страстями, потому что психологи показали, что все, с чем мы боремся, на самом деле, так довольно прямолинейно, вот запрещая и так далее, очень часто нами овладевает. Вот мы говорим, это может ли каждый человек, оглянувшись на свою жизнь, увидеть в своем опыте такую закономерность. Вот мы чего-то пытаемся уничтожить, да, а оно все больше и больше. Я борюсь, например, с тоской, она все больше и больше. Потому что я думаю о ней, я занимаюсь ей, я трачу на нее время. А, например, у Вагрепонтийского написано, что борьба с унынием, вот, например, у пустынников, у монахов, аскетов, там удивительные совершенно были рецепты борьбы с ним. Ходить, например, друг к другу в гости. Посещать друг друга, понимаете?
Все новое, хорошо забытое, старое.
Это удивительно. Я была бы просто в умилении, когда это прочитала. 4 век нашей эры.
А еще? Можно советов оттуда?
Ну, там очень много, на самом деле, юмора, понимаете, какой-то такой улыбки, самоиронии. И, ну, это и сейчас все, так сказать, такие мудрые духовные учителя об этом говорят. Мы забыли про радость. Мы говорим о преодолении, о смирении, о покаянии. Но мы совершенно не говорим о радости, да. И в этом плане вот у Евагрия Понтийского не только относительно уныния, но и в очень большой степени относительно него. Речь идет о том, что как бы антипод унынию – это как раз благодарность и радость. То есть если мы предложим человеку бороться с унынием, да, то он может туда увязнуть еще больше. А если мы говорим, вот за что вы можете, например, поблагодарить вообще жизнь, Бога, себя самого? То есть как бы посмотреть вместе с ним на что-то хорошее в его жизни – то происходит какое-то довольно закономерное, но немножко чудо, потому что человек как-то, понимаете, из даже очень тяжелых состояний вдруг выныривает, и глаза его начинают светиться.
Замечательно, друзья. У нас сегодня в гостях Наталья Инина, психотерапевт, психолог и руководитель Центра практической психологии Российского православного университета. Если у вас есть какие-то вопросы по теме, а тема у нас о страстях и искушениях, так называется книга, которую мы обсуждаем, то, пожалуйста, звоните, пишите сообщение, мы через минутку продолжим.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteus.ru.
Ну вот если, как мы начали с чревоугодия, и как я в этой вашей книжке интересно очень прочитала, что оно открывает двери всем грехам, то вот гордость называют самым первым из грехов. Вот почему, интересно?
Ну, это как бы, так сказать, так и начал мир, в общем, немножко как бы трещать по швам, да, вот с гордости началось отпадение, начало ангела, так сказать, такого, да, предназначенного совершенно Богом для других целей, так и в каком-то плане для человека. Это такая очень пагубная страсть, потому что и такое как бы вхождение, потому что это делает его лучше и выше других, а тех, кто рядом с ним. Я помню совершенно замечательный такой опыт терапевтической работы с одним человеком, который много-много-много лет не мог решить фундаментальные проблемы своей жизни. Найти работу, создать семью и так далее, и так далее. И запрос-то был такой: помогите найти работу, создать семью.
Он не понимал, что происходит?
Совершенно
да?
не понимал, что происходит. Он делал честные попытки, отовсюду уходил, потому что все, вокруг все были дураки, женщины все были недостаточно хороши, нежные, внимательно заботливые. Ну, как обычно, ну, так, понятно, нередкий случай.
Да.
И я сказала ему: слушайте, ну, давайте вот я такое вам дам упражнение. Несколько раз, вы можете даже не особенно задумываться над этой фразой, но просто произносить ее вслух. А он говорит: какая фраза? Я говорю: я такой же, как другие.
Он не возмутился в этот момент?
Он был возмущен. То слово он сказал: никогда. Да вы что? Ну, я так улыбнулась, немножко спустила пары разговора. Я говорю: ну, подождите, ну, хорошо. Ну, вот я так понимаю, что вот это главное ваше внутреннее ощущение, что вы действительно намного лучше других. Ну, а какой вот вам, казалось бы, был достойно вас место в жизни? Причем, замечу, человек не работающий, там, взрослый, не мальчик 28 лет, без семьи.
С профессией какой-то?
Ну, с какими-то, которые не реализованы,
ага, ну, да,
понимаете?
Ну, да.
То есть перебивающийся как бы так вот с трудом в этой жизни. Он сказал: ну, знаете, вообще я не сторонник забивать микроскопом гвозди, а я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Ну, я бы считал бы для себя, так сказать, адекватным, ну, быть, например, мэром.
Ого.
Или президентом. Мария, на полном серьезе.
На полном серьезе.
Понимаете, то есть это внутреннее устойчивое ощущение. И второй прям, так сказать, такой, знаете, бывает всегда у врачей, у психологов парные случаи. У меня пришла женщина, такая очень самовлюбленная, как раз наоборот, меняющая бесконечно мужей и работы, потому что я все время быстро все надоедала, и вот этот некоторый труд души и личности ей не хотелось вкладывать, чтобы как-то преодолеть эти первые трудности, совместности. И я тоже ей дала такое задание аналогичное. Там просто мы проговорили, что она хочет быть всюду первой, поэтому все время приходится менять место. Я сказала: знаете, ну так мы уже пошутили. Я говорю: ну вот вам нужно такой плакатик повесить в квартире. Хотя бы вторая.
Хотя бы вторая. Какие психологи все-таки мудрые.
Она сказала: ни за что, ни за что. То есть это такой вот просто пример живой жизни, который действительно иллюстрирует такое слово вроде литературное, далекое от нас, как гордость. Хотя, конечно, есть же разные виды гордости. Гордость за ребенка, за страну, за свою семью, за своих родителей. Которые...
Ну, то есть, как и само слово оно
имеет.
А вот есть же даже в русском языке два слова: гордость и гордыня.
Конечно,
вот
совершенно.
Гордыня
верно,
это
да.
скорее с негативным оттенком, с таким.
Согласна.
Да? А вот вы пишете там, ну, говорите, вернее, вот тоже мне показался интересный момент, что бывает такая гордость невротическая, как бы, которая как самозащита. Вот
да.
Как это распознать и что это такое вообще?
Ну, на самом деле, если быть внимательным, например, к своим детям, то я думаю, что у родителей могут создать все условия, чтобы их растущие чада не впадали никогда в страсть гордыни. Потому что это такие базовые паттерны, как бы модели, как построение коммуникации, отношение к себе, самооценки и прочее, 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 которые все-таки закладываются в детстве. И чаще всего ребенок, который залезает в эту слоновую башню гордости, да, отчужденности от мира, да, вот он лучше других, там, умнее других, это чаще всего защита. Там какой-нибудь, понимаете, умненький мальчик, нескладненький, ну, есть даже такой характер, любой психолог знает. Они, как правило, такие очень умненькие, но очень такие немножко нелепенькие в школе, в классе. Такие ботаники раньше их называли. Часто очкарики, пятерочники. У них всегда списывают такие, наоборот, более хулиганистые и самоуверенные мальчики и девочки. И девочки их не замечают. Вот такой мальчик, понимаете, он не спортсмен, на гитаре не играет, песни не поет, глазками не сверкает.
И его компенсировать как-то,
конечно,
да?
Конечно, он компенсирует нередко вот такой некой отстраненностью, надменностью. Потом это может уйти, если в семье правильно ведут себя родители. Как-то чувствуют эту некоторую, этот перекос, они пытаются его как-то выправить. Разными способами, например, отдать ребенку в секцию спортивную, да, или какую-то создать среду определенную. То есть думают над этим. А если этого не происходит, то человек привыкает так защищаться и начинает... То есть кожура становится сутью. Понимаете, защита превращается в «я». И тогда человек привыкает действительно думать о людях свысока, считает их глупее, беднее, там, неталантливее. И так далее, и так далее. И такие люди обречены на одиночество, потому что, ну, кому же охота рядом с этим находиться и быть все время вторым сортом?
Ну да, и потом он сам тоже как бы все кругом недостойно
получается. Да, недостойно. Как бы тут очень много сразу чего срабатывает, но результат именно такой, одиночество, жизнь в такой вот башне.
Грустно. Ну вот, знаете, у меня еще такой вопрос. Вот хвалить, не хвалить. Вот, например, я смотрю, у меня племянник старший в детстве всегда говорил, я все знаю, не надо ничему учиться. И мы все время говорили, Андрюш, ну как? И вы знаете, а вот сейчас он вырос, и он очень неудачный бизнесмен, он создает свои проекты. То есть он как бы в детстве чувствовал вот эту свою силу, да? И по идее, если бы его вот родители забили, сказали, да, он, может быть, и не смог бы вот так вот, да, развернуться. А сейчас он как бы у него до сих пор сохранилась эта уверенность, что все возможно, если есть желание, если есть вдохновение, силы, трудишься, если, да. Вот такой, с одной стороны, пример. С другой стороны, вот я тоже замечаю, вот часто детей, например, вот их ставят на табуреточку, они читают стихотворение, потом все аплодируют, говорят, как здорово. И вот говорят, что это вредно, потому что потом ребенок придет в коллектив, где не будут ему каждый раз аплодировать. Вот как здесь правильный баланс найти? Вот хвалить, не хвалить, поощрять, не поощрять?
Да, спасибо, это совершенно замечательный вопрос. И главное, что он очень такой актуальный для нашей культуры, потому что у нас как раз нет склонности хвалить. Я вижу часто, ну, может быть, это сейчас, так сказать, потихонечку меняется, но в каком-то вот там прошлом, не таком уж дальнем, да, я даже слышу от людей, которые приходят за помощью, вспоминая свое детство, и фразу очень типичную. «Ну, а что тебя хвалить-то было?» Это нормально. А вот кто ж тебе скажет критическое замечание, кто ж скажет, в чем ты не прав? То есть у родителей была такая установка указать на ошибки, но не поддержать достоинство. Но дело даже не в этом, а в том, что есть очень простой прием, как хвалить. Мы не можем сказать «ты самый лучший». Мы можем сказать, я тебя очень люблю, и у тебя это очень здорово получается. То есть разделить ребенка и его дело. Тогда это будет и мотивация на достижение, и это будет уверенность, но не самоуверенность. И это будет безопасность в дальнейшем в мире вообще. То есть человек будет чувствовать доверие к миру, которое, конечно, закладывается в семье. То есть я люблю тебя, то есть это безусловная демонстрация моей любви к ребенку, такого, какой ты есть, с промахами и подъемами. Но тогда поведению то да, то, соответственно, нет. Я не думаю, что вот родители вашего племянника тотально его хвалили. Я думаю, что нормально.
Нет, они даже были испуганы, что такая кроха все знает. Но, видно, в этом его характер проявлялся.
Интеллект такой замечательный, да, упорственный.
Упорство, да. Ну, то есть, вот, в принципе, стоит ребенку вот это подчеркивать, как у тебя здорово получается.
Да, дело, конечно. Когда ребенок делает что-то и старается, мы это видим, мы это видим всегда, то обязательно нужно это поощрить. Есть такая теория мотивации, замечательная, одного американского психолога. Есть же как бы два типа мотивации, внешняя и внутренняя. И это, кстати, все как касается вот нашей темы о страстях, и, потому что это такой внутренний базис здоровья. Если он есть, то страсти, у них нет шансов к нам прицепиться. Так вот, в этой теории мотивации он показывает, что вот та самая настоящая внутренняя мотивация – То есть вдохновение, творчество, вот ваш племянник, грубо говоря, да?
Стал героем передачи.
Да. То у нее есть как бы три кита. Это признание, автономность ребенка. То есть ты есть. Ты не мое продолжение, не моя копия, не тот, кто реализует мои мечты, а ты существуешь. Угу. Второй кит – это принятие этого ребенка, то есть эмоциональная поддержка. И третий – это поддержка компетентности, то есть ты с каждым разом делаешь все лучше и лучше. Но нельзя говорить, ты делаешь лучше других.
Угу.
То есть включать вот эту компоненту сравнения очень опасно. И вот тут как раз начинается гордыня.
Угу.
Ты самый лучший, самый талантливый, самая красивая и так далее.
Да. Ну вот, я думаю, очень такой полезный совет для родителей, вообще для всех нас. Друзья, у нас в гостях сегодня Наталья Инина, психотерапевт, психолог, руководитель Центра практической психологии Российского православного университета. И через минуточку мы продолжим.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
О страстях и искушениях, так называется книга, которую мы сегодня обсуждаем. Ее автор Леонид Виноградов. И книга, собственно говоря, это сборник интервью с православными психологами вот на такие очень интересные темы. Гордость, тщеславие, блуд, гнев, сребролюбие, чревоугодие, печаль, уныние. А вот, Наталья, кстати, а почему вот 8? Это тоже из отцов церкви, да, наверное?
Да,
идет,
это
вот
такие просто такие взятые классические
проблемы,
да,
человека,
проблемы,
да?
Человека, да, основные страсти.
Основные страсти. Ну вот здесь очень интересный тоже раздел «Блуд». И, наверное, очень важные здесь поставлены, на мой взгляд, вопросы. Вот мне показалось очень интересной тут, ну вот, такая грань, что ли, этой темы, что представления о блуде в церкви и в секулярном обществе, то есть в обществе, в нашем, да, сильно различаются.
Да.
И вот как с этим быть вообще?
Очень серьезный, очень широкий вопрос. Мы попробуем его чуть-чуть сузить. Ну, вы знаете, я даже там немножко об этом даже посмела написать, потому что я очень часто читаю даже такие советы врачей, психологов.
Да, говорят так врачи.
Да, что еще как они говорят.
Все, я тоже не раз слышала об этом.
И просто я лично получала такой совет неоднократно. Это, знаете, полезно для здоровья. Так что давайте мадам.
Да.
Вот. И, конечно, когда ты понимаешь, что... Ну, о чем идет речь? Это же мы же не животные. Понимаете, надо же просто как-то понимать, что близость – это, ну, как бы вершина чего-то. Ну, или, так сказать, какое-то ее глубинное некое проявление. Да, то есть... так сказать, мы влюбляемся, мы волнуемся, мы не спим, девочки худеют, мальчики там пишут стихи и так далее, и так далее, и так далее. То есть как бы мы в предощущении, да, мы в каком-то преддверии, мы думаем о том, как увидеть человека все время, не держать его за руку, звонят друг другу влюбленные каждую свободную минуту. То есть это же ведь не про сексуальность.
Не про биологию.
Не про биологию.
Угу.
Это про желание быть друг с другом, смотреть друг на друга, улыбаться, да, то есть хочется просто ее, его все время видеть. И, конечно, не случайно, так сказать, вот я об этом немножко там тоже говорю, о том, что есть ведь три понятия любви, эрос, филос и агапе, то есть разные уровни любви. Эрос – это только первое, и эрос – это не сексуальность. Это как раз вот такая любовь между мужчиной и женщиной, как бы возвышенная более чем. Но мне кажется, что вот такая девальвация вообще отношения к этой теме, она очень опасна и в секулярном обществе, даже если мы говорим не в категориях церкви или там, веры, а просто в категориях личности, жизни. Ну, я, например... Я там гуляю в парке, у меня во дворе есть, так сказать, такой милый парк, и я очень часто вижу там пожилую пару. И, ну, я думаю, что за 70 лет точно, там, может быть, к 80, а то и за. И когда я их вижу, у меня на целый день будет хорошее настроение, это гарантия. такая дивная пара, держатся друг с другом, вот за ручки, идут так шаг в шаг, о чем-то там щебечут, понимаете, вот она так наклоняется нежно к нему. И я думаю, они так живут всю жизнь. Угу. Понимаете, и это, конечно, чудо, и это дар. Потому что, и действительно, вот то, что они вместе, да, и так всю жизнь прошли, очевидно, плечом к плечу, рука в руке, говорит о том, что, конечно, они счастливые люди. И когда в нашей жизни есть любовь, я думаю, любой человек знает, насколько это преображает жизнь. И это не про сексуальность, это не про количество партнеров, это не про физиологическое здоровье, понимаете, это совсем про другое. И когда столько статей пишут о том, как заманить мужчину, как соблазнить женщину.
Какие-то не только статьи, семинары, да, там, да, онлайн-курсы, да, все, да, да, что курсы, хочешь есть.
Какие-то там мастер-классы, там целый курс по стервологии, понимаете, как быть стервой и так далее, и так далее. Я очень мало вижу действительно достойных текстов о любви. А это основа. И если вот ее просто забывать о ней, не думать и не говорить, то человек сам прекрасно знает, что бывает с ним, когда он побуждает себя к отношениям без любви.
Но вот еще есть такой момент, но немножечко другой, что да. Как бы нормально в сознании попробовать с кем-то жить. Ну, вроде бы да, есть какая-то понятно. Любовь, да? И вот как объяснить человеку, что это разрушает его целостность? И вообще, что это целостность, которую он должен хранить?
Ну, я бы очень осторожно с этим, как бы к этому подошла, потому что бывает очень по-разному, понимаете? Бывает такой... Ну, это ведь жизнь очень конкретная штука, mm-hmm. да? И есть, конечно, уровень разговора, где можно дать общий совет. А есть, так сказать, такие тонкие моменты, когда лучше давать конкретный совет угу. конкретному человеку.
Хорошо, тогда не будем.
Вот, да, ну, мы можем, нет, добираться. Это на самом деле очень важно, то, что вы сказали. Бывает, например, ситуация, когда люди любят друг друга, да, и очень боятся. Оба очень испуганы, у них крайне негативный опыт. Угу. И я знаю очень мудрых и психологов, и духовных таких наставников, которые говорят: слушайте, ну, благословляем вообще, давайте. То есть им нужно преодолеть страх и огромный слой негатива. И они очень быстро, как бы почувствуют, что ничего страшного не происходит, тут же идут, расписываются, а кто-то венчается и так далее. Бывает наоборот. Некая такая подмена, да, ну, вы знаете, я попробую, а там посмотрю. Угу. И но видно, что за этим очень много да. эгоцентризма и потребительства. Да, да. Это как бы внешняя одна и та же ситуация, а внутренние они совершенно разные.
Хорошо. Но я даже не знаю, как вы считаете, у нас не так уже много времени остается, о чем мы, может быть, не сказали, о чем вам хочется добавить, вот говоря об этой книге, и, может быть, о какой-то конкретной теме добавить?
Ну, честно говоря, ну, вообще, на самом деле, все главы, мне кажется, очень интересными, потому что они, по сути дела, не только для людей, которые там пытаются жить какой-то духовной жизнью, сознательно, то есть церковной жизнью и так далее. Они, это текст для людей, которые могут совершенно, так сказать, секулярно мыслить и жить.
Ну, как вы сказали, вот категории личности, да?
Да, категории личности,
можно,
ценностей, да, ценности, как бы да. смыслов каких-то угу. таких духовных, вообще более широких. Потому что мне кажется, что если резюмировать смысл этой книги и вообще вот этого направления, то речь идет о том, что человек современный, он весь повернут во внешнее. То есть он очень хочет, и на самом деле его к этому обществу всячески подталкивает, презентировать себя. Угу. Вот у меня там трое детей, вот у меня замечательный муж или жена, красавица, вот у меня такая престижная работа, а, посмотрите, какая квартира. Угу. Ну, мы же это видим все в социальных
да,
сетях.
Да, это прям расцвело просто
понимаете,
пышным цветом
это видно,
да, сейчас.
Да, то есть и вот мои цветочки, вот мой огород, вот угу. моя дача, вот моя собака, моя кошка. То есть чем каждый чем может, тем и пытается. Это нормально, я это не осуждаю.
Но мне кажется, тяжело тогда тому, кто...
Это неизбежно просто.
Ну, тяжело тогда людям, например, которые больше такие интроверты.
Конечно,
быть, да,
конечно.
В такой атмосфере.
Я не за это. Я как раз совершенно не сторонник такой самодемонстрации. Я просто понимаю, почему это происходит.
А почему это происходит?
А, еще вот великий Виктор Франкл говорил о том, что он основатель логотерапии, о том, говорил, что человек совершенно не может быть сам наедине с собой. А, самое большое количество суицидов, там, депрессивных состояний и так далее, происходит или обостряется в периоды уикендов и отпусков. Угу. То есть когда мы оказываемся сами с собой, нам плохо, нам тревожно, нам, как говорит современный человек, дискомфортно.
Но это не должно быть,
нет,
по идее, так
не
быть?
Не должно,
да?
быть. Понимаете,
а что это, с этим делать тогда?
Это говорит о том, что человек совершенно себя не знает, не понимает, и ему с собой неинтересно. Здоровый, то есть, ну, сейчас мы говорим, конечно, о том, как должно быть,
ну, да.
а о том, как к этому прийти, как этого достичь, все-таки целую, наверное, надо цикл программ вам,
ну, да.
Так сказать, устроить тут. Но как должно быть совершенно иначе. Человек – это, ну, говорили древние, микрокосм, то есть это потрясающее совершенно бытие. И когда ты видишь людей, там, занимающихся... ну, вот я знаю просто такого старичка, ему 86 лет, ему безумно интересно жить. Он похоронил жену, там он, так сказать, плохо ходит, но он отлично соображает. И он, угу. например, сейчас стал изучать историю древних людей. И он говорит, боже мой, как это интересно, как мало времени, как я хочу успеть. То есть, понимаете, мир полон интересного. И мы полны творческой энергии, какой-то созидательной энергии. И в отношении себя, и в отношении близких. Поэтому нам не может быть с собой плохо. Вообще-то нам должно быть с собой
что-то
хорошо.
Что-то пошло не так, да?
Ну, что-то пошло не так, да. И вот как раз эта книга о том, что все-таки пошло не так. И, конечно, мне кажется, что современный человек, ну, он, ну, я бы сказала так, обречен на самопознание, потому что если он этого делать не будет... то он будет все время пребывать в дискомфорте, потому что нет ничего внешнего, чтобы заполнило эту пустоту.
Можно вас попросить вот еще все-таки в завершение, но хоть парочку каких-то направлений дать, чтобы научиться жить так, чтобы не было скучно самим собой?
Я думаю, что надо начинать, ну, во-первых, день с того, что, ну, как-то вообще поздравить себя с этим днем, что вот утро, целый день впереди, чего-то неизвестное, что, знаете, как в детективе, да, читаешь и пытаешься добраться до конца, что там будет. Вот некая такая установка должна быть, любознательность и творчество. Второй момент, люди привыкли думать, чего у них нет. Такое, знаете, ну, когда-то я вот... в другой книжке об этом писала, цитирую, на самом деле, удивительно одного слепо-глухого доктора психологических наук Суворова,
читала,
да, Александр Васильевич.
Это про детство в книжке, да.
Да, и он говорил удивительные вещи, он сказал о том, что человек здоровый живет, ну, как бы относительно здоров, ну, мы все, живет в логике отрицательной бухгалтерии, вот этого нет, этого нет, этого и того, и много чего нет. И это сразу определяется на состоянии настрой. Он говорит, когда у тебя ничего нет,
ты ценишь то, что
то
есть,
ты
да?
очень хорошо ценишь то, что есть. И мне кажется, вот такие мудрые старики, которых мы видим, тут я недавно прочитала у Германа Гесса об этом, это как раз мудрость, которая видит то, что есть, а не переживает о том, чего нет. И если нам не дожидаться там 90 лет, а начать это делать в свои 30, 40, 50, то мы еще много чего успеем сделать.
Спасибо большое за такой вот интересный совет. У нас в гостях сегодня была Наталья Инина, психотерапевт, психолог и руководитель Центра практической психологии Российского православного университета. Наталья, спасибо за интересную беседу. Вот очень хочется продолжить, но сейчас уже должны прощаться.
Спасибо и вам огромное, Мария, и вам, дорогие радиослушатели.
Всего доброго. До следующей пятницы. До свидания.